Дорогие друзья, теперь откроем мы книжечки наши. Что там написано? Первая глава. Написано как будто очень просто, да? О Боге. Учение о Боге. Кстати, приходили некоторые записки о том, чтобы ответить на вопросы, касающиеся второго пришествия Иисуса Христа. Кого-то интересовали вопросы брака и семьи и другие вопросы. Друзья, мы будем позже касаться, и когда, в какой день будет тема, которая вас беспокоит, то, пожалуйста, пишите вопросы, и мы постараемся на них ответить, если они не будут звучать в изложении материала. Здесь написано о Боге. Друзья, я всегда очень переживаю, когда проповедовать о Боге надо. Ну почему? Потому что я понимаю, что охватить полностью эту тему очень сложно. И что в ней более важное, что менее важное, трудно даже определить, и поэтому я переживаю. Потом переживаю о том, что нужно ведь сказать то, что нужно. Друзья Иова о Господе говорили не так верно, и какое-то осуждение получили. Но я буду стараться в рамках вероучения, которое выработано в нашем братстве, поэтому с этой стороны немножечко полегче будет. Друзья, мы будем говорить о Боге. Однажды мы пригласили на ужин такой праздничный одного человека неверующего, замдиректор школы-интерната, интеллигентный, образованный человек. И вот он у нас, мы рады были этой возможности, что можно будет ему засвидетельствовать о Господе. Но как начать, это же не всегда легко. И вот мы вначале поговорили о погоде, потом немножечко коснулись политики, а потом стали говорить о жизни, а он прервал и говорит: «А давайте мы порассуждаем о Боге». Хотя по природе он мусульманин, но в душе понятия у него были более христианские. И ему не хотелось ни о политике, о которой так много говорят сегодня, ни о погоде. Ему хотелось поговорить о Боге. Друзья, как часто у нас возникает такое желание побеседовать о Боге. Друг с другом, на молодежном собрании, в каком-то круге общения. Или поговорить о Боге с неверующими людьми. Сегодня тема у нас о благовестии, участие христианина в благовестии. Друзья, как часто мы говорим с вами о Боге. Священное Писание дает определенную информацию о Господе. Где еще мы получаем, друзья, источник познаний о Боге? Где он сокрыт? В третьем абзаце первого раздела написано: «Познать Бога человек может через откровение Бога о себе». Где это откровение Бога? Во-первых, оно в Священном Писании. Друзья, чуть позже у нас будет тема о Библии, и поэтому на этой части я не буду долго останавливаться. Я просто очень благодарен Богу, что Он даровал нам вот этот подарок, книгу Священного Писания, которая открывает нам Его, Всевышнего, Создателя нашего. И мы можем, друзья, большую информацию получить отсюда, из книги Библии, о нашем Господе. И каждый человек, верующий и неверующий, понимает это, что максимум познаний о Боге можно найти в Божественной книге, в Святой книге Библии. Еще познания о Господе открываются в окружающем мире. Послание к римлянам, 1 глава, 19-20 стих, говорят так: «Что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Вот как. Значит, вечная сила Его и Божество через рассматривание творений видимы. Значит, Бог о себе являет людям, как посредством Библии, так и посредством окружающего мира. Мы с братом Александром Александровичем недавно побыли в Восточной Сибири, там был семейный лагерь, и нас пригласили поучаствовать вот в этом общении. Это глухая тайга, высоченные кедры, дикие животные, и все далеко очень от цивилизации, горные реки, вот, Енисей, притоки его, очень впечатлительно. Я там впервые увидел муравейники, настоящие, такие вот большие. Значит, они размерами примерно 1,5 метра, может, чуть больше, это диаметр, высота примерно вот такая, больше метра. И там этих жильцов, я не знаю, сколько миллионов. И вот они там живут, и все у них налажено, все у них отрепетировано, все так хорошо. Это, друзья, просто удивительно, удивительно. Вот каждый этот муравейчик, он знает свое назначение. Одни стоят на входе, там несколько входов в этот муравейник, и они так усиками шевелят и распознают, чтобы никто посторонний сюда не проник. Это стражники. Они свою задачу выполняют. А кроме них, там есть рабочие муравьи, которые вот все суетятся и добывают пищу. И они знают, какую и куда ее складывать. Вот для растительной пищи у них есть свои камеры там внизу. Для животной пищи другие помещения. Сюда они, в эти кладовые, не положат ту пищу, которая не соответствует. У них все... Все известно, что куда. И вот они на промысле, это другой разряд муравьев. А третьи строители, они носят палочки, веточки, этот муравейник укрепляют его, расширяют все, делают так, как нужно. А внутри у них там есть залы, там есть царица, там есть эти няньки, которые вот кормят эти личинки. И личинки эти все на таком достаточном... уходе находятся, по печенье, только они подрастают, их переносят в другие помещения, там то детские, там ясли или что, потом подростковые и все. И они это все, все усматривают, все делают, друзья. Удивительно, удивительно, как это может быть? Я думаю, возьму-ка палочку, взял палочку такую и положил ее на один муравейник. И на нее заползли муравьи, ну, наверное, 4 или 5 муравьев. И я их взял с собой и понес к другому муравейнику. Пришел туда и эту палочку туда определил сверху. И вот смотрю, что же будет происходить. Вижу, они не торопятся с этой палочки сходить, потому что у них началась какая-то суматоха, какое-то переживание. Потом смотрю, один... соскочил с палочки, и на него там напал местный муравей. И вот они уже там начинают... А откуда тот узнал, вот из миллиона муравьев, что этот не наш? Что надо с ним побороться, и его долой отсюда. Он не наш. Потом следующий, который с этой палочки слез, муравей, он не знал, что ему делать. Вот те снуют один туда-сюда, у всех свой маршрут, задача своя. А этот туда посмотрит, ничего не поймет, он не знает, куда ему идти, что делать. Он полностью оказался вот так не у дела. Ну, а эти сидели, смущались. Ну, и так, друзья, я, знаете что, удивляюсь, насколько Бог чудно все сотворил, насколько Он явил Себя в природе. И мне мысли пришли, знаете какие, что у людей, которые верят в самосотворение, вера просто мощнейшая. Она сильнее, чем у нас, друзья. Нам легче верить, потому что у нас есть основания, у нас есть Библия, у нас есть вот логика или здравый смысл, когда мы смотрим и видим, да, это Бог, есть основания, но у этих людей, ну, ее вера нельзя назвать, это вера бесовская, потому что, ну, она какая, друзья, удивительная. Люди верят в то, что это не Бог, что это не творение, а каким-то образом все само собой. Друзья, Бог открыл Себя, кроме того, что в окружающем мире, через Библию Он явил Себя в Иисусе Христе. Послание к евреям, 1 глава, Первый стих написано: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом истин, словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Здесь, друзья, обратим внимание, сей, то есть Иисус Христос, будучи сияние славы, и что? Образ ипостаси Его. Что такое ипостась? Ипостась, друзья, это одно из лиц Троицы. Ну так, все толковые словари говорят, и далее, и Ожегова, и под редакцией Ефремова, тоже все одинаково говорят, что это именно так. Значит, Иисус Христос – образ Бога Небесного. То есть Он явил Собой Божество, Он о Нем рассказал, Он Его показал, видевший Меня видел Отца. Друзья, Господь позаботился о том, чтобы информация о Нем была доступной для людей. Теперь мы поговорим с вами о свойствах Бога. Мы говорили об источниках познания о Боге, а теперь поговорим о том, какой Он Бог. Свойства Бога иначе называют атрибуты Бога. Какие они? Например, Бог Всеведущий. Что значит всеведущий? Это значит, Он ведает все. Или, иными словами, Он знает все. В 138-м псалме Давид говорит: «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Что знаешь? «Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его». Вот как говорит об этом свойстве псалмопевец: «Дивно ведение Твое, трудно постигнуть это, друзья». Действительно, для нас это сложно, но это действительно так, что наш Господь – это Тот, который знает все. Кроме этого, здесь же в 138-м псалме написано чуть ниже: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день». Как тьма, так и свет. Друзья, Господь, кроме того, что всеведущий, Он еще и вездесущий. Он везде. Он наполняет собою все во всем. Друзья, где только мы видим добро, где только радость, счастье, это Бог наполняет своим присутствием. Он вездесущий. Я вырос в христианской семье, но все равно вот эта мысль, это свойство или атрибут Божий не был до конца мне понятен. И Господь, да, Он везде, Он везде, но видит все, знает все. А ну вот в доме, да, видит Он или не видит. Присутствует или не присутствует. Он же на небе. Если под открытым небом, да, ему хорошо видно. А если под крышей, а если еще несколько этажей, наверное, труднее ему. Ну, так я размышлял. Я думаю, а если залезть под кровать, то тогда вообще, наверное, все-таки в Библии что-то не так. Наверное, но не может быть, чтобы Бог и под кроватью меня видел. Нет. Один брат уверовал и рассказывал о своем пути к Богу. И вот один фрагмент. Он служил в армии, И страх Божий уже был у него, но освободиться от некоторых поступков греховных было трудно. И вот, говорит, раз как-то решил подвыпить. И вот нашел он там содержимое, бутылочку, стаканчик, а в сердце переживание. Ну, Бог же, Бог-то увидит. А он работал на автомобиле, служил так вот. И думает, как же так вот, чтобы Бог не заметил. Ну, и он, и самому не очень хотелось. Он сослуживца нашел своего, и вот жарко было очень. И он говорит, давай в кабину. И вот они в кабину залезли с этим товарищем своим. Он шторочки так вот вокруг закрыл. А этот не поймет, товарищ, аж зачем это нужно? Можно же было на свежем воздухе, так романтично, приятно, хорошо. А тот говорит, нет, надо, чтобы Бог не заметил. Вот для него казалось, что в кабине еще зашторенной Бог не заметит, а под открытым небом, даже если и деревья есть, то Бог просматривает через листву, все видно. Друзья, Господь такой, что от Него не скроешься. Вот говорит псалмопевец, куда убегу, куда, где скроюсь? Это же просто невозможно, потому что наш Господь, Он и всезнающий, и вездесущий, друзья, наш Господь вечный. Написано в первом послании Иоанна, 2 глава, 14 стих, «Вы познали безначального». Это тот, у которого начала нет. Есть тексты, здесь они отмечены, друзья, что Бог наш не просто безначален, Он и бесконечен, что Бог наш – Он просто вечен. Я говорю, просто вечен, но не просто совсем. Друзья, это вот трудно вместить, что вечный Бог, что не было у Него никогда ни начала и конца не будет. Почему? Потому что Он Бог, и разуму человеческому это вместить, друзья, конечно, очень сложно. Наш Бог всемогущий, Он может все. Но некоторые люди, так вот искушая, говорят, ну а может ли Бог создать такой камень, который сам потом не сможет поднять? Сможет или не сможет, друзья? Ну, как бы и тупик, да? Казалось бы, Он-то всемогущий, Он все сможет, Он камень любой может создать. И вдруг Он создаст камень такой, что и сам не сможет поднять. И замешательство какое-то получается. Друзья, что же это такое? Есть такие понятия, когда мы с вами что-то можем сделать, в принципе, с одной стороны, но не можем. Ну вот, например, как вы думаете, могу я залезть вот на эту колонку? Вот. Ну, в принципе, могу залезть. Стойка эта, я знаю, я их приобретал, выдерживать 90 килограмм, я чуть полегче. Поэтому могу спокойно там сесть. Если трудно залезть, лестницу принесу и могу залезть и сесть. Могу или нет? Могу. Почему не могу? Могу. В принципе могу, но я же этого себе никогда не позволю. У меня есть какие-то понятия об этике, о здравом смысле, ну еще какие-то принципы. Друзья, вот бывает, мы, отвечая на какие-то вопросы, говорим, что ты знаешь, я не могу этого сделать. Не потому, что я физически не могу сделать, но потому, что это расходится с моими убеждениями, с моими привычками, с моим воспитанием, еще с чем-то. Друзья, вот Бог может заставить всех людей покаяться или нет? Может, в принципе. Но Он этого не делает, потому что есть какие-то определенные законы во Вселенной, положения, какой-то промысел Божий, и Он этого не сделает. Друзья, но наш Бог всемогущий, да, Он такой. Наш Бог неизменный. Он не меняется. Не так, как в мире этом. В мире меняется многое. Многое меняется. И мы с вами. Кто-то говорит, ну, я хозяин своего слова. Могу дать слово, могу забрать слово. Да? А Бог, нет, Бог не такой. О нем написано в книге Числа, 23 глава, 19 стих. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Бог неизменный. Друзья, в жизни нашей есть определенные вещи, которые называются эталонами. Эталоны. Это значит образец. Например, эталон веса, эталон длины и так далее. И они хранятся в определенных особых условиях, чтобы были они неизменные. Ну, сейчас я слышу, кто-то, вот ученые говорят, что даже вот этот, что в Лондоне хранится эталон веса, килограмм, что он со временем теряет свой вес. Ну, на какие-то очень малые частички, но теряет вот эталон. Потом строители, друзья, знаете, что когда стараются делать работы какие-то, связанные с измерением, они пользуются, ну, если точно измерение нужно, они пользуются одной рулеткой. Потому что вроде бы рулетки одинаковые должны быть, да? Но все равно они не одинаковые. Они могут изменяться. Вот так в нашей жизни. Но Бог наш не такой. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Он неизменный. И Он как любил раньше, так сейчас любит. Он, друзья, вот это свойство тоже очень для нас имеет определенную большую ценность. Наш Бог – Творец. И Творец вот в таком, в очень большом значении этого смысла. Опять-таки в этом псалме написано: «Я дивно устроен». Дивно устроен. Если посмотреть на то, что человек создает, оно постоянно все нуждается в обновлении и исправлении. Ну, к примеру, создали люди велосипед. Ну, вот первый велосипед, у него была деревянная рама, у него не было педалей. А потом люди стали думать, почему бы педали не поставить, чтобы не отталкиваться так вот ногой, а так вот ехать хорошо. Друзья, велосипеды появляются все совершеннее и совершеннее. Хотя, говорят, простой, как велосипед, да, проще ничего не бывает. Но велосипед-то тоже нуждается. Вот люди понимают, что нужно ему там скорость добавить, нужно сделать, чтобы он горным был, нужно, чтобы гончим был, нужно еще. И вот совершенствует и совершенствует. Или телефоны те же самые. Да. Год назад он был, ну, казалось бы, что еще туда добавить, не придумаешь. А потом люди, нет, вот этого не хватает, или вот этого не хватает. Вот так, друзья, то, что люди созидают, а то, что Бог созидает. Я 2 месяца назад ремонтировал автомобиль и ударил молотком по пальцу, вот поэтому. И он сразу почернел у меня ноготь и был полностью черным. А сейчас вам видно, черный он или нет? А? Чуть-чуть здесь осталось, я думаю, к концу лагеря уже все пройдет. Но попробуйте вы, возьмите молоток и по своему автомобилю ударьте. И подождите до конца августа. 2 месяца хотя бы. И посмотрим, что из этого получится. Друзья, вы смеетесь. Почему? Потому что знаете, что лучший автомобиль не станет от этого. Не станет. А мой палец стал. А почему? А потому что я дивно устроен, потому что Бог мой Творец, Создатель наш, и лишнего во мне и в вас ничего нет. Он все продумал настолько, друзья, точно, настолько, что не добавить, не убавить. Кто-то считал, вот аппендицит там лишнее. Друзья, и аппендицит не лишний, и селезенка нужна, и все-все нам нужно, друзья. Бог удивительный наш, Он такой. Кроме того, Он еще Бог святой. Друзья, человек, конечно, не такой. Написано, что нет человека, который не грешил бы. А ангелы? Святые или не святые? Написано, и в ангелах усматривает недостатки. А Бог, Он святой. Друзья, здесь в вероучении есть еще другие свойства Бога. Я думаю, что достаточно. Мы перейдем к следующему разделу по нашей с вами теме. Мы поговорим теперь о троичности Бога. Прочтем первый абзац в первом разделе. Мы веруем в единого, живого, истинного Бога, сотворившего небо, землю и все, что наполняет их, который проявляет себя в трех лицах – Отец, Сын и Святой Дух. Три в одном и один в трех лицах, живущий вечно. И сии три суть едина. Цитата из первого послания Иоанна, 5 главы, 7 стиха. Друзья, мы не считаем, что богов существует несколько, ну, три, по крайней мере. Нет. Вероучение евангельских христиан-баптистов не поддерживает эту мысль о многобожии. Здесь ясно и четко написано о том, что сии три суть едина, и мы веруем в единого Бога. И этот единый Бог, он имеет три лица, так сказать. Мы привыкли вот к этому термину «Бог в трех лицах». Друзья, вообще может быть так, что много – одно? Бывает так или нет? Что два или несколько, и вдруг одно? Может так быть или нет? А как? Скажи, пожалуйста. А? А как же вы собрались семьи создавать, если не знаете
они
таких...
Они еще не собираются.
Не собираются, да? Друзья, как написано? И будут сколько? Двое? И будут двое? Сколько? Двое? И будут двое? Одно. Или одна плоть. Как это так? Друзья, а вот иногда мы применяем, так, сколько у нас в церкви семей? И считаем, две, у нас три семьи, у нас пять семей. А семья – это что такое? Сколько в семье? По-разному, по-разному. 2, 3, 15, 20 бывает. Да, недавно встречался в семье 16 детей, и они говорят: «Ой, нам так хочется, чтобы было у нас 20». Да. А 20 и еще папа, мама, это уже получается 22. 22. И есть такая семья в Германии, по-моему, 20 детей. Вот так сколько? 20 и вдруг одна семья? Не может быть. Как это так? Может быть, друзья, когда много и одно. В данном случае мы понимаем, друзья, что три – одно, и три, сии три – суть едина. Не два и не четыре, но именно три. Отец, Сын, или написано по этому тексту, Отец, Слово и Святый Дух. Друзья, в Ветхом Завете мы встречаем понятие Троицы. Например, когда Адам был совершенно одиноким, вы не помните, как там написано? «И сотворю или сотворим?» «Сотворим ему помощника». Давайте еще вспомним одну ситуацию, когда люди умножились на земле и плохо себя вели. И вот они начали строить Вавилонскую башню, а Господу это не нравилось совершенно. И что он сказал? «Сойдем и смешаем язык их». Это тоже мы видим, друзья, Троицу в Ветхом Завете. В книге пророка Исаии, 28 глава, 16 стих, написано: «И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Послал меня, речь идет об Иисусе Христе, Он посланник. И кто Его послал? Господь Бог и Дух Его. Это тоже, друзья, понятие о Троице. Нам, конечно, нелегко это все осознать, усвоить, понять, друзья. Нашего разума порой не хватает вот для таких рассуждений. Но хочу, друзья, обратить внимание на то, что вот Троица, которую мы видим в Ветхом Завете, обладает, каждая из лиц обладает теми же свойствами, что и Бог вообще в целом. Ну вот, например, Бог-творец. Иисус Христос творец или не творец? В Евангелии от Иоанна в первой главе написано как? Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Это речь о Господе нашем, об Иисусе Христе. А Дух Святой участвовал в творении или нет? О нем мы встречаем в первой главе, втором стихе книги «Бытие», когда совершалось творение, написано, Дух Божий носился над водой. Если мы будем говорить о святости, Иисус Христос как часть Божества, о нем написано, Он не сделал никакого греха, или не причастен злу, или не знавшего греха. Друзья, здесь речь идет о святости Господа Иисуса Христа. А Дух Святой, Он святой или не святой? Даже само название, да? Дух Святой. Значит, Он тоже святой. Он тоже вот, обладает этими свойствами. Если говорить о предвечности, то тоже об Иисусе Христе написано в 17 главе «Прославь славою, которую имел прежде бытия мира». Иисус Христос, Он тоже предвечный. Ну и так далее, друзья. Сейчас хотелось обратить внимание на служение Троицы в Новом Завете. В Новом Завете. Ну, еще прежде хочу сказать, что некоторые люди представляют так вот троичность Бога. Говорят, что вот как мы представим напильник, да, трехгранный. Ну, вот напильник. У него насечки разные могут быть. Одна грань – это рашпиль, на другой грани насечки продольные, на третьей грани продольно-поперечные, в зависимости от назначения. Ну, не знаю, друзья, может быть, и можно сравнить. Ну, вообще, думаю, что это сравнение, но примитивное такое вот в отношении троичности Божией. В Новом Завете где мы встречаем Троицу? Явление всех трех лиц. Крещение. Иисус Христос принимает крещение. Дух Святой в виде голубя. А Бог Отец. И был глас. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Друзья, в Новом Завете Бог Отец открывается нам Иисусом Христом. Открывается как пославший. Например, в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 37 стихом, так написано. Или в 6 главе, 38 стихом. Христос говорил о том, что Он призван творить волю пославшего Его. Значит, Бог Отец – это Тот, Который послал Иисуса Христа, Он посланник, и Он руководитель или руководящий в данном случае в Троице, потому что Иисус Христос не свою волю намерен был совершать и творить, но чью? Волю пославшего. Значит, Он был исполнителем в данном случае. Бог Отец, Он принимал молитвы. Иисус Христос, мы часто встречаем, молился Отцу. И на горе молился, и в Гефсимании молился, и об учениках молился, и говорил, умолю Отца, и даст вам другого утешителя. Значит, Он говорил о Духе Святом, о третьем лице Божества Троицы Святой. И, друзья, что очень важно для нас, что здесь нет вот такого отрыва, тогда, когда просили ученики, покажи нам Отца, и довольно для нас. Господь сказал, видевший Меня, видел Отца. И это не просто образ, не просто Иисус Христос похож был на Отца. Господь наш, Он не был творением, а кем был Он? Написано «Сын». Что значит «Сын» и «Отец»? Друзья, это значит «одно». Одно. Вот я знал одного брата, И сейчас знаю. И вчера смотрю, сюда на помост поднимается один человек, сестра. И я смотрю, вылитая копия. Мне не нужно было ни у кого спрашивать, кто это. Я вижу и лицо тоже, и походка та же, и фигура та же, и все то же. Я, друзья, был просто поражен. Но я пока не догадался, почему вы смеетесь. Но это поразительно, друзья. Вот что значит одно, что значит частица естества. Вот сын или дочь отображает вот то, что есть в родителях. В родителях есть. Насколько это удивительно, друзья. Иисус Христос, Он явил Божество, Он явил Отца. Он не просто похож на Него, Он часть Его. И это для нас имеет большое значение. Какое? Евангелие от Иоанна 3:16. Кто знает? Поднимите руку. Кто знает? Я спрашивать не буду, просто кто знает. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Бог отдал. Значит, это здесь инициатива чья? Чья инициатива, друзья? Инициатива Отца. Он возлюбил мир и Сына Своего отдал. Он отдал не просто то, что Он сотворил, Он отдал часть Свою, Он отдал самого Себя, Бог Отец. И дальше мы читаем Евангелие от Иоанна, 10 глава, 18 стих. Иоанна 10, 18. «Я отдаю жизнь мою. Никто не отнимает ее у меня, я сам отдаю ее». Так кто отдает, Бог Отец или Иисус Христос? Бог отдал Сына Своего или Сын Себя отдал? Друзья, это одно, это подчеркивает вот это единство в трех личностях. Имею власть отдать, имею власть принять. Вот. Бог отдал Сына Своего и Сын отдал Себя для того, чтобы проявить любовь к нам, чтобы явить вот эту величайшую миссию по спасению нас с вами, людей. Сколько еще? Сколько времени?
Уже осталось 12 минут. 12
минут. Друзья, я еще вот поэтому по Иисусу Христу, как личности Божества Второй, хочу обратить внимание на значение Его для нас с вами. Хотя мы и знаем, и сейчас вот говорим, что Бог Его отдал, чтобы мы с вами не погибли. На земле Он выполнял определенное важное служение. Можно сказать, тройное служение. Это служение пророка. Моисей об этом говорил. «Пророка из среды вас воздвигнет тебе Господь». Служение первосвященника и служение царя. Мы обратим внимание сейчас на служение Господа нашего, как на служение первосвященника. Для чего нужен был первосвященник? Какую он роль или значение выполнял в народе? Во-первых, он был приноситель. Он приносил жертвы людей Богу. Иисус Христос, как первосвященник, тоже стал приносителем. Но он не чужую кров принес, не кровь тельцов и козлов. Он свою собственную кровь принес для того, чтобы нас этой кровью искупить и омыть и спасти. Служение первосвященника – это служение посредника. Посредник между Богом и человеком – кто? Иисус Христос. Вот эта пропасть, которая лежала между святым Богом и грешным человеком, она заполнена стала вот этим промежутком, Иисусом Христом, который стал посредником. Друзья, Иисус Христос – это представитель наш перед Богом, Он наш ходатай. И это важно и дорого для нас, друзья. Мне всегда очень приятно говорить о Господе нашем, который Вот все сделал для того, чтобы нас простить, помиловать, нас спасти. Однажды человек один говорит, задает вопрос, и у него переживание большое. Он говорит, а как ты думаешь, может Бог простить вот такой грех? И называет грех. А сам переживает, и у него вот здесь вот подергивается на лице. Я говорю, может простить. У него появляется какая-то надежда и снова тревога, и все на лице его написано. Он говорит, а вот этот грех может Бог простить? Я говорю, и этот грех он тоже может простить. У него снова радость, облегчение, снова переживание, и он следующий вопрос, а грехи все тяжелее и тяжелее, и тяжелее. Он говорит, а вот этот грех может Бог простить или нет? Это был тяжкий очень грех, и я понимал, что он его мучил сильно, и что тяжелее греха у этого человека не было. Вот у него последняя надежда, может Бог простить или нет. И мне было очень приятно и радостно сказать, я говорю, может Бог простить и этот грех. И мне так от этого радостно и приятно, что мой Бог, который послал Иисуса Христа в жертву за грехи людей, и Он сказал, что кровь Христа очищает от всякого греха. Вот это, друзья, наше сокровище, это наша драгоценность. И мы можем о нашем Господе так говорить, что Он может тебе простить. И вы знаете, вот мне было даже как-то вот так вот, не знаю, что внутри, как будто гордость какая-то за моего Бога, что Он все может простить, потому что лучше Его нет на свете никого. Как это радостно, друзья, что наш Бог такой, что Он даровал для нас все, что Он послал Иисуса Христа на землю. Но Христос ушел, Он вознесся, а теперь что? Что теперь? Мы сиротами не остались, у нас есть с вами Дух Святой. Друзья, вот попрошу братьев, пожалуйста, вот Никола, пройди сюда, вот к микрофону к одному. Ваня, давай ты. Ну, Кирилл, проходи, пожалуйста. Вот я вопрос задам, тоже к микрофону. Вопрос задам Кириллу вначале. Значит, прочтем послание к Римлянам, 15 глава, 19 стих. Римлянам 15, 19. Стих по нашей сегодняшней теме. «Не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божия, так, что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Обращаю внимание вот на что. Что благовествование распространено силою знамений, чудес, силою Духа Божия. Силою Духа Божия. И так Духом Божиим или силою? Дух Святой – это сила или личность? Ну, такой известный, распространенный практический вопрос.
В каких-то ситуациях, скорее всего, может быть силой, а в других – личностью.
Ага. Значит, по-разному. А может так, что личность, имеющая силу, вот почему тебе так не хочется сказать?
И но причем если изначально говорить, то силу. Дух Святой – это личность.
Ага. Прежде всего – личность.
Да, а потом уже сила.
Ну, хорошо.
Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 14 главе говорит: «В доме отца моего обители много, но если не так, то я пошлю Духа утешительного». Ну, я немножко своими словами.
Ну, хорошо. Значит, мне больше понравился ответ, вот то, что это прежде всего личность, Дух Святой,
да,
имеющая, обладающая силой. Но не все люди так понимают, не все, не у всех вероучений вот такое понимание. Да. Ну, тогда вот какой вопрос. Никола. Это брат Никола, а это брат Кирилл. Вы поняли уже, да?
Ну, брат Кирилл, ты сразу говоришь, семейный, а Никола еще нет.
Да. Брат Кирилл, охраняет нас по ночам с силою Божией и помощью. А Никола отдыхает. Никола, все, друзья. Ну вот, Кирилл, личность или не личность?
Ну, личность.
Кирилл, личность. Откуда ты знаешь?
Я не знаю.
Ну, как узнать, что Кирилл личность?
Ну, можно.
А?
При общении, например, тоже можно понять, личность человек или нет. Личность человек или нет,
ну да. Так. Значит, Никола с Кириллом общался, и в результате общения он понял, что Кирилл личность.
Можно осязать тоже.
А?
Глазами можно осязать.
Да? Можно осязать глазами, Кирилл.
Нет, осязать глазами.
Так. Так, ну как узнать? Как узнать? Кирилл, Никола личность или нет?
Да, конечно.
Откуда это видно?
Прежде всего, по телосложению. Что он есть. Если бы это, ну, если бы вот
дух
исходить...
Дух ходит, костей не имеет. Да. Дух...
А тут есть, но он цыпленок тоже есть.
Сила – это то, что мы не можем наблюдать. Например, силу ветра. Мы говорим с фразой ученых, что ветер, а его сила видна, что валятся дома, происходят какие-то явления и уносят шляпу с головы человека. В данном случае, если философски подходить, то Николай, Никола, это личность. А то, что он делает своими руками, например, колет дрова топором или пинает мячик, то это уже его сила.
Так, хорошо, хорошо. А вот, вот ответ еще есть. Хорошо. Значит, при общении можно понять, что у него есть чувства, вот он переживать может, да? Может радоваться. То он улыбается на собрании, то печальный сидит. Значит, чувства есть, разум есть. Ну, вот вы видите, есть разум. Отвечают на вопросы. И это видно, да? И, а воля есть или нет? Но по ним еще плохо видно. А вот Ваню мы пригласили сюда. Ваня не захотел. Это значит, у него есть воля. Тоже личность. Тоже личность. Вот хочется или не хочется. Благодарю. Садитесь, пожалуйста. Друзья, в отношении Духа Святого мы понимаем то же самое, что Дух Святой, он личность. Потому что, во-первых, он имеет разум. Откуда это видно? Иисус Христос, говоря о Духе Святом, сказал, что Он пришед, что сделает? Обличит, научит, научит. Есть такое? А кто может научить? Разумный научить. Он напомнит вам все. Память напомнит разум. Значит, Дух Святой – это личность, потому что Он обладает разумом. У Него есть знание, память. А чувства есть у Духа Святого? Есть? «Не огорчайте Святого Духа Божия», так сказано. Или «До ревности любит Дух, живущий в вас». Он имеет чувства. А воля есть у Него? Вот что-то Он хочет, а что-то не хочет. Есть или нет?
Дух дышит, где хочет.
Дух дышит, где хочет. Где хочет, там и дышит. У него есть воля. Друзья, Дух Святой обладает вот этими ярко выраженными свойствами личности. Он личность. Он Бог. Друзья, как хорошо, что вот этот великий и могущественный с нами имеет общение. Друзья, меня просто трепет пронизывает, когда я вот об этих вещах думаю, говорю, проповедую. Пусть Господь благословит и поможет нам, чтобы мы умели с вами трепетать и благоговеть пред нашим Господом, о котором мы сегодня с вами рассуждали. Аминь.